Уважаемые коллеги, доклад будет на русском языке. И у меня тут довольно много раздаточного материала. С одной стороны, это некоторые цитаты и цифры. Я думаю, что их удобнее воспринимать в бумаге. С другой стороны, это примеры тех текстов, которые создавались на иностранных языках студентами семинарии и академии. Я о них буду рассказывать. И несколько страниц из каталога библиотеки Московской духовной академии. Это уже первая половина 19 века, но она отражает тексты 18 века, которыми пользовались студенты и преподаватели. Тексты на иностранных языках. Вот эти листочки все разные, так что их можно рассматривать по очереди. Ну как? И прежде чем я начну, я должна поблагодарить за само обращение к этой теме Владислава Ржиуцкого, который год назад, собственно, поставил передо мной этот вопрос и, можно сказать, вдохновил влезть в эту тему. Ну, и оказалось, что там очень много всего интересного. Итак, духовное образование в Центральной России стало формальным и систематическим при Петре с появлением духовного регламента в начале XVIII века. До Петра образование в церковном сословии практически всегда было домашним, то есть церковный устав, богослужебную практику и церковнославянский и русский язык дети священников осваивали под руководством отцов. Исключением здесь была Украина, в которой уже в XVI-XVII веках под влиянием Польши развивалась система учебных заведений, в которых готовили церковных иерархов и священников. При Петре в России также начинают активно развиваться учебные заведения, созданные по европейскому образцу. И уже в 80-х годах XVII века в Москве было открыто первое учебное заведение, которое в разные периоды своей деятельности именовалось и Эллинославянской школой, и Московской академией, и Славяно-Греко-Латинской академией, и Московской духовной академией и так далее. Ну, я ее буду называть Московской академией. Духовный регламент в 21 году закрепил порядок создания школ, которые ранее возникали по частной инициативе митрополитов и архиепископов. И уже в 1764 году в России насчитывается 26 семинарий, в которых обучается около 6 тысяч человек, и 20 начальных школ. К концу XVIII века 4 духовных академии – Московская, Санкт-Петербургская, Киевская и Казанская – 46 семинарий и начальные школы в епархиях, которые уже, в общем-то, никто не считает. То есть к концу XVIII века духовное образование становится мощной структурой. Почти до конца XVIII века структура и система духовного образования копировала модель украинских учебных заведений, которые, в свою очередь, опирались на опыт западноукраинских и польских иезуитских коллегиумов. В результате развития и упорядочения системы духовного образования к концу XVIII века сложилась четкая система. Причем эти учебные заведения мыслились в первую очередь как гуманитарные. Не обязательно выпускники этих учебных заведений обязаны были принимать монашество. Они могли выйти в любое сословие. Соответственно, огромное внимание в этих учебных заведениях уделялось работе с текстами, причем не только богословскими, и, соответственно, огромное внимание уделялось изучению языков. Для XVIII века можно выделить следующие группы изучавшихся языков. Во-первых, это язык обучения. До 1840 года это латынь. Только в 1840 году после устава духовное образование переходит на русский язык. До этого только латынь. Первые классы семинарий были посвящены преимущественно изучению этого языка. И, соответственно, вторая группа, природный язык, это родной язык учащихся, ну, в нашем случае русский. Почему славянский, церковнославянский? Это отдельная проблема и тема для отдельного доклада, но если коротко, то, в общем-то, до конца XVIII века в преподавании отдельного предмета церковнославянский язык нет. Считается, что он осваивается на практике в процессе чтения богослужебных книг. То есть он вообще не выделяется из русского. Третья группа – это языки богословия. Латынь, греческий и иврит. При этом греческий разделяется очень четко на эллинский и рамейский, то есть новогреческий. Причем во время преподавания студентов учат переводу с древнегреческого на новогреческий с комментированием произошедших грамматических изменений. Далее, это группа «Современные иностранные языки», польский язык, который преподавался в первую очередь в контактной зоне, то есть это западноукраинские, западнорусские и украинские коллегиумы, французский, немецкий, ну и вот новогреческий. И миссионерские языки, преподавание которых расцветает в первой половине XIX века, но начинается в конце XVIII. Это татарский, калмыцкий, монгольский и целый ряд других языков, которые преподавались студентам епархии для того, чтобы они могли стать миссионерами. Ну и в своем докладе я остановлюсь на немецком и французском языках. И в первую очередь на двух учебных заведениях, на Троицкой семинарии, семинарии при Троице Сергиевой Лавре и Московской академии. Итак, когда начинается преподавание? Усиление роли западноевропейских языков в российском обществе во второй половине XVIII века приводит к их появлению и в программах духовных учебных заведений. Причем идею о необходимости французского и немецкого языков для борьбы с католическим влиянием высказывал еще Гедеон Вишневский в 1747 году, но внедрение их в преподавание относится ко второй половине XVIII века. Французский и немецкий были введены в Троице-Сергиевой семинарии в 1758 году, и в 1781 были открыты классы этих языков в Московской академии. Другие семинарии иногда получали преподавание преподавателей французского и немецкого, и, в общем-то, вот этими датами, начиная с этих лет, появляются отдельные преподаватели в этих семинариях. Почему вдруг возникает необходимость обращения к французскому и немецкому в духовной среде? Причиной появления этих языков в семинарии Троицы Сергиевой Лавры объясняется ее знатностью. Елизавета Петровна и придворные часто посещают Лавру, и студенты семинарии должны принимать участие в торжественных мероприятиях по этому поводу. И, вероятно, они должны общаться с придворными и иностранцами, которые приезжают туда. Не последнюю роль сыграла и личность архимандрита Лавры Гедеона Криновского, который в 50-е годы стал любимым придворным проповедником императрицы. Соответственно, он жил при дворе, и, очевидно, это привело его к идее о том, что французский и немецкий необходимы, чтобы лица духовного звания не рассматривались светскими людьми как необразованные и некомпетентные люди. Во второй половине XVIII века светское общество перестает в общей массе расценивать виртуозное владение латынью как признак учености вообще. Языком науки и образования постепенно становятся немецкий и французский. Соответственно, латынь сохраняется преимущественно как язык церкви и приобретает имидж клерикального языка, ну и, соответственно, латинская ученость приобретает имидж учености клерикальной, схоластической. Не знающий современных европейских языков монах или священник уже не мог на одном уровне общаться со светскими лицами. Невладение языковым кодом светского общества таким образом исключало духовенство из культуры двора. Поэтому введение французского и немецкого в учебных заведениях, из которых выходили важнейшие архимандриты, архиепископы, митрополиты, члены священного синода, придворные проповедники, законоучители в светских учебных заведениях, в какой-то момент становится насущной необходимостью. И поэтому не случайно, что первым таким учебным заведением, где начинают преподаваться языки массово и серьезно, становится семинария Троицы Сергиевой Лавры. По статусу она была ниже духовных академий, но в реальности она была наиболее значимым учебным заведением, элитным учебным заведением духовенства. Французский и немецкий языки будут введены в планы семинарий и академий уставом 1798 года. Но их обучение мыслится, в общем-то, как факультативное, в противоположность обязательным греческому и даже еврейскому языкам, и обусловленным некими надобностями епархии. Как звучит эта строчка в указе? «Обучать немецкому же французскому по склонности ученика и по надобности для епархии, чтоб, по крайней мере, одному из сих всякий студент обучался непременно». То есть, следовательно, в епархиях была надобность в священниках, знающих французский или немецкий язык. Настолько серьезное, что это входит уже в указ. Но до этого момента, еще в середине XVIII века, обратите внимание на резолюцию учрежденного собора где говорится о том, почему нужны французский и немецкий в Троице Сергиевой Лавре. По знатности же он и семинарии, то есть это статус, и семинария удостаемого бывает высочайшего посещения и зрения иностранных министров и знатных персон, то есть для общения с двором, и надлежит в прославление и пользу Отечества. Присовокупить знание этих языков, как больше ныне в России употребляемых. То есть выбираются наиболее популярные языки. И сразу возникает сложность. Учителями этих иностранных языков в это время в России преимущественно являются иностранцы, соответственно, люди, исповедующие другую веру. Поэтому преподавание ими в стенах духовного учебного заведения потенциально опасно, так как, во-первых, оно может принести еретические или иноверческие идеи, а с другой стороны, это усиливает светский элемент в преподавании и потенциально может отвратить студентов от духовного поприща. И вот эти два опасения останутся, скажем так, определяющими в отношении руководства семинарии к иностранным языкам. Чтобы получить знания иностранных языков и избежать ненужного развращающего влияния, предполагалось, что будет найден учитель-иностранец, который за один год подготовит способного семинариста к преподаванию обоих иностранных языков. Ну, план, в общем, надо сказать, несколько утопический. Иностранцы такого нашли, это был Еган де Белье, но, однако, не сложилось это... их контакт, и вместо такого частного преподавателя два студента были отосланы в Московский университет специально для изучения языков. И в 1781 году преподавание новых языков в Московской академии тоже началось с работы иностранца, немца Иоганна Шмидта, но уже через год, когда на его место захотел поступить лектор университета Гейм, митрополит Платон отказал, потому что уже был подготовлен свой воспитанник Николай Соколов. И вообще, начиная с 80-х годов, иностранцы – это большая редкость. Практика отсылки студентов высших классов в Московский университет для изучения иностранных языков продолжалась до конца XVIII века. Богословские предметы они слушали в Московской академии, а языки и другие предметы в университете. И предполагалось, что после этого они вернутся в Лавру преподавать иностранные языки. Но чаще всего они не возвращались. Ни Башилов, ни Анечков, первые отосланные в Лавру студенты, не преподавали иностранные языки. Башилов вернулся и преподавал математику, а потом стал переводчиком в Академии наук, а Иван Анечков остался в университете преподавать юриспруденцию. Но сама по себе отсылка студентов в университет рассматривалась часто как мероприятие, которое могло отвратить студента от духовного поприща и потенциально опасное. А сами студенты рассматривали такое образование как возможность выйти в светский круг из социального круга духовенства. То есть иностранные успехи в иностранном языке в младших классах семинарий, в начальных классах, где они изучались, эти успехи могли стать для студента мостиком из духовной среды в светскую или научную. А для церковного руководства это был путь потерять потенциально ценного кадра для церкви. И на начальном этапе компромиссом между лицом церковного звания, знающим иностранный язык, которых еще не было, и иностранцем-иноверцем, которых старались не допускать студентам, таким компромиссом мог стать светский учитель православного вероисповедания, но их тоже пока не было, или по каким-то причинам оказавшийся в церковной среде светский человек, получивший знание языков в светском состоянии, например, живущий на покое в лавре чиновник. Реальное преподавание французского и немецкого началось в 1963 году с появлением Николая Цвета, который был служителем при Дмитрии Сеченове, позже принял постриг. А потом, через несколько лет, в 1967 году, собственно, был отправлен в Пекин в числе посольства. К преподаванию в 1967-1968 годах также был подключен известнейший Федор Коржавин, который до этого обучался в Париже, а также слепой коллежский протоколист Илья Чистяков, который жил в Лавре на покое, и ему в обязанность вменялось разговаривать со студентами на немецком и французском языках, чтобы они могли тренировать произношение. Ну, несмотря на то, что он слепой, языки он знал, говорить на них мог. Позже к преподаванию подключали светских лиц, знающих эти языки. Например, Михаил Михайлович Вышеславцев был выходцем из дворян конной гвардии вахмистром, который в возрасте 29 лет возжелал изучить богословие. Он поступил в Лавру в качестве студента и обязан был преподавать в том числе иностранные языки студентам. Но, конечно, основной своей задачей руководство Лавры видело, и руководство Московской духовной академии видело в том, чтобы воспитать собственных студентов. Поэтому с самого начала в качестве помощников подключались лучшие учащиеся, которым затем передавался, так сказать, вот этот статус учителя. Но знатоки французского и немецкого пользовались огромным спросом и нередко отзывались из Лавры в различные миссии или просто выходили в светское состояние, пользуясь тем, что они не обязаны были принимать сан. Видно, что только два преподавателя преподавали 6 лет. Остальные все преподавали 2, 3, 4, редко 5 лет. Получается, что при такой системе учителем иностранного языка в Лавре оказывался еще очень молодой человек, 20-22-23 лет, который, видимо, рассматривал для себя эту должность в качестве переходной к какому-то другому состоянию. Либо он принимал постриг, на чем всегда настаивал Платон, и дальше делал карьеру по духовной линии, либо он выходил в светское состояние и вообще покидал Лавру. То есть профессии именно преподавателя иностранного языка в данном случае не возникало. Кто изучал иностранные языки и насколько их изучение было популярно среди студентов? Число студентов, изучающих эти языки, не было велико. При введении этих классов в 1963 году было выписано по 15 грамматик французского и немецкого языка из Академии наук. При этом в 1963 году немецкий класс посещали 16 человек, французский 15 человек из 4 классов. Старшие классы богословия и философия, младшие пиетика и риторика. При этом нужно отметить, что вообще число студентов в высших классах не было велико. По данным 65 года, сохранившимся в РГАДА, мы видим, что, например, французский изучали 7 человек из 24 и 5 человек из 20 старших классов. Немецкий 8 из 24 и 5 из 20. То есть 24 и 20 – это общее число студентов классов богословия и философии. Это довольно много для этих классов. Массово самыми большими были начальные классы, и постепенно студенты просто уходили либо в дьячки, либо в священники. До философии и богословия доходили уже только те, кто собирался, в общем-то, принимать сан. Есть также данные по другим годам, вы можете их видеть в раздаточном материале. С 1976 до 1811 года французский и немецкий языки. Я открою график, потому что это нагляднее, в процентах от общего числа учеников. Мы видим, что немецкий, в общем-то, пользуется стабильной популярностью, его изучают обычно примерно от 12 до 20% учащихся. Французский пользуется большей популярностью в целом. Кроме вот этих лет, когда после французской революции классы французского были закрыты, как могущие дать повод к неблагонадежным мыслям у студентов духовенства. Открыты они были только по личному указу Павла I во время его посещения Троицы Сергиевой Лавры, то есть, видимо, по очень активной и личной просьбе духовенства. Сохранившиеся ведомости Троицы Сергиевой семинарии также позволяют понять, как распределялся интерес студентов к разным группам языков. Европейские языки в 1765 году в классе философии не изучали 11 человек из 20, в классе богословия 12 человек из 24. При этом они могли изучать либо один богословский язык на выбор, греческий или иврит, либо сразу оба. То есть устанавливается группа латынь, иврит, греческий как языки богословия и французский, немецкий как языки светские. При этом студентов, и не изучавших греческого и иврита совсем, в этих классах было всего 4 человека на 44 человека. То есть все-таки в 60-е годы массово изучаются еще языки богословия. И богословские, и европейские языки в любом наборе изучали 6 студентов философии и 9 студентов богословия. То есть это уже люди, ориентированные на какую-то лингвистическую широту. При этом никто не изучал все языки сразу. Все 5 языков, вот такого варианта нет. При этом возникает вопрос, есть ли какая-то зависимость между выбором языка из европейской группы и языка из богословской группы. Это вопрос действительно интересный, потому что он подскажет, какой логикой руководствовались студенты, выбирая французский и немецкий, или французский или немецкий. Оказалось, что некую зависимость в принципе можно увидеть. Иврит в паре с немецким изучают 6 человек из 9 в классе богословия и 1 человек в классе философии. Это довольно много, 6 из 9. При этом иврит в сочетании с французским в чистом виде вообще не встречается. Он сочетается только с немецким или греческим языком. То есть можно говорить об определенной связи иврита и немецкого, и здесь даже совершенно очевидна причина, потому что здесь есть ориентированность на протестантскую культурную среду. Именно в протестантской, конкретно немецкой университетской среде в это время наиболее серьезно поставлено преподавание древнееврейского. Часть преподавателей древнееврейского, которые работали в России, получали образование именно в немецких университетах. Здесь достаточно вспомнить Симона Тодорского, законоучителя Екатерины II и Петра III, или Дамаскина Семенова Руднева, который также изучал иврит в Германии. Изучение иврита в сочетании с французским в чистом виде не встречается. С этими языками всегда вместе идут греческий или немецкий. При этом греческий остается, ну, даже более узкоспециальным языком, в определенном смысле противопоставленным французскому. Видимо, греческий выбирали для изучения студенты, ориентированные на богословскую традицию и церковную культурно-языковую среду, в то время как французский оказывался наиболее светским из всех преподававшихся языков, и, возможно, это и предопределяло его популярность среди студентов семинарии большую, чем немецкую. Какие были уровни овладения иностранным языком? Чему же они учили? Вычленяются следующие уровни. Первый – это читает и переводит, встречается в характеристиках студентов. Отдельно у лучших студентов отмечается «говорит и понимает». То есть вот «говорит и понимает» – это уже более высокий уровень, он доступен не всем. И последний уровень – это сочинение текстов на иностранном языке с учетом всех риторических красот и правил. Основным методом преподавания, конечно, был перевод с русского или на русский, или с иностранного языка на иностранный язык. Материалом обучения служили самые разные грамматики, но я на них останавливаться не буду, скажу только подробнее про «говорит и понимает и сочиняет». Вы видите текст приветствия Екатерине при ее прибытии в Лавру, написанный французским преподавателем, точнее немцем или французом Антуаном Ареновым, и сверху по-русски прописано французское произношение. Руководство Лавры действительно уделяло огромное внимание тому, чтобы студенты говорили. Так, например, в инструкции студентам-платоникам сказано отдельно о том, что они должны говорить между собой на французском или немецком. И тексты, созданные студентами, вы можете увидеть на раздаточном материале. Таким образом, введение французского и немецкого в духовном образовании во второй половине века преследовало несколько целей. Во-первых, знание живых, актуальных для светской культуры иностранных языков позволяло православной церкви преодолеть образ отсталой, необразованной клерикальной организации, сформировавшейся при Петре и весьма устойчивом светском обществе второй половины века. Наличие блестяще образованных церковных иерархов, обучавшихся в университетах Германии, свободно владеющих ивритом, латынью, греческим и немецким, в глазах общества скорее подтверждало правило. Представитель церкви не мог быть образованным в светском смысле слова, так как чаще всего не владел французским. Владение французским становится в светском обществе синонимом не только образования в целом, но и синонимом благородства, в котором представителям церковного сословия было отказано априори. И в этом смысле отзыв Карамзина, который приведен в раздаточном материале, очень показателен. Усиление преподавания языков также можно считать способом противодействия распространяющимся в высших кругах увлечению мистическими, атеистическими, масонскими идеями. Чтобы служить авторитетом в высшем обществе, православный иерарх должен был не просто знать священное писание, но и владеть языком идеологических противников. И поэтому в семинариях активно собираются библиотеки на иностранных языках. Ну и, собственно, на этом я закончу. Спасибо.